Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию Светлого Радио. Здесь мой коллега Константин Мацан, я Алексей Пичугин. И сегодня здесь вместе с нами и с вами митрополит Тверской и Кашинский Савва. Мы говорили про маленькие заброшенные деревни, села, где уже практически не осталось жителей. Я вспомнил, есть книга нашего ведущего, кстати говоря, Петра Олешковского, который также ведет «Светлый вечер», известный российский писатель. У него есть книга «Крепость». Там очень много всего, это художественная книга в первую очередь, но Петр Олешковский хорошо знаком с тверскими реалиями, потому как периодически живет в Тверской деревне и много пишет о ней, и если почитать его или блог его сына Мити Олешковского, там тоже достаточно много про тверские деревни. Там, конечно, не только аборты, там в первую очередь очень наглядно показано, как такого совсем пещерного алкоголизма вымирают они. Ну, это такая вот ремарка скорее. Но вот о чем хотел еще сказать. Есть, так как мы довольно плотно работаем с Тверской областью, Радио «Вера» вещает в Тверской области, я в свое время изучал портал «Welcome Тверь», туристический портал Тверской области. Наверное, вы уже с ним знакомы. Как раз мне кажется, что это очень хорошо укладывается в то, о чем мы с вами говорили. Вот поставить домик священника, да, к такому полуразрушенному храму, разрушенному. Между этими храмами можно же прокладывать туристические маршруты. Огромное количество архитекторов известных, тот же Львов, но это только первый, кто приходит в голову, построил в Тверской области достаточно много действительно фантастически красивых церквей. И все это вот как-то с точки зрения культуры, наверное, можно увязать между собой.
Я полностью поддерживаю вашу идею, и она у меня тоже возникала ввиду общения и посещения наших приходов, которых я еще не все посетил, и, в общем-то, я не стал в первую очередь посещать все приходы, как это обычно делают архиереи на новых местах, а посчитал нужно пообщаться сначала с людьми, с священниками, чтобы понять мне, что меня ждет на этих приходах, кто меня ждет. И, конечно, заинтересовать людей этими храмами, приходами было бы неплохо, но здесь, наверное, должна и светская власть подключиться, чтобы обеспечить условия. Вы знаете, что тверские дороги-то, они еще не так совершенны,
да,
и вряд ли, наверное,
подвеска моя машина,
да, захочет какой-нибудь благочестивый паломник. Ну, благочестивый слишком, наверное, пожелает, но а кто-то вот из людей, просто интересующихся историей, наверное, вряд ли они поедут по этим местам. Вот даже посещая такое известное всеми место Волга-Верховье, где исток Волги, туда ведь не каждый, наверное, отважится и поехать. А там проживает ни много ни мало целые игумени с небольшим количеством сестер, да еще и 5 медведей. Вот ты можешь выйти на улицу, их встретить.
5 медведей — это статистика, или это они живут где-нибудь в монастыре в клетках?
Нет, это статистика, поскольку их видели периодически рядом с монастырем.
Блажен я, кое скоты милуют.
Ну, в данном случае, наверное, блажен скот, который человека милует.
Владыка, а вот вы архиерей, по определению монах. Монах — человек, который однажды решил отдать себя в послушание духовнику, в послушание кому-то, и при этом потом такого монаха благословляют на епископское служение, и мы снова к этой теме так или иначе возвращаемся, облекают некоторой церковной властью, необходимостью принимать решения и быть князем церкви. А у вас вот монах с архиереем внутри не борется? Это не разные направленные потенциалы?
Скажу, что это в какой-то мере и борется, и в какой-то мере как-то и органично соприсутствует. Борются они, знаете, с тем, вот очень уж много внимания к персоне в силу определенного положения. И всякие разные и добрые слова, и льстивые речи, они, конечно, наносят урон душе.
Наверное, в Москве было больше.
Ну, нет? Не знаю. Пока еще в Твери недолго, время сравнивать тяжело. Но, как всегда, вот эта речь о том, что вот, владыка, как хорошо, что вы приехали на приход, это полнота служения. Ну, когда я был раньше полный, это как-то действительно полнота служения в полном смысле, буквально как-то она имела место быть. Но как-то вот возвеличивание архиерейского достоинства, оно уж слишком присутствует среди наших и священнослужителей, и прихожан. В любом случае, я всякий раз пытаюсь вспомнить вот этот пример благочестивый, который приводит, что осел, который вез Христа Спасителя, он стал гордиться тем, что ему кладут ветви под ноги и одежды. Но стал так думать о себе хорошо, что забыл о том, что он вез на своей спине Христа. И поэтому, когда что-то либо возникает в мыслях, пытаешься этот ослиный пример вспомнить. Ну и иногда и священникам говоришь о том, что вы уж-то не гордитесь особенно-то. Все равно вы в любом случае трубы, по которым благодать Божия течет. А вы можете быть ржавыми, может быть, там и дырявыми в некоторых случаях. И, конечно, сочетание вот монашеских обетов и архиерейского служения — это действительно такой очень сложный момент в жизни архиерея. Здесь надо как-то держаться золотой середины, не упасть и не подпрыгнуть слишком высоко.
Я встречал продолжение этой истории про ослика, которому казалось, что это ему стелят пальмовую одежду. Он прибежал к маме и сказал: «Мама, мама, меня так встречали в Иерусалиме», на что мама сказала ему: «Дорогой, без Христа ты просто осел».
Да, это правда. Так что мы без Христа на иерархии все ослы, я большей частью, наверное, самый первый.
Вы упоминали уже несколько раз, что планируете привлекать или уже привлекаете к обсуждению епархиальных вопросов священников, самих пастырей. И вот я уже упоминал пользователей интернета, которые делятся своими ощущениями от нового архипастыря, и там тоже эта тема фигурирует, что кому-то это кажется тоже своего рода нововведением. Такая соборная демократия. Кажется, что это что-то такое, безусловно, благое и правильное, но уж очень не в традиции русской церкви. Так очень иерархично, очень такой вертикальный по своей структуре.
Ну, почему нововведение? В каждой епархии есть епархиальный совет, и епархиальный совет состоит из авторитетных священнослужителей епархии. Ну, или тех священнослужителей, которых архиерей сочтет нужным вести в совет. В основном это какие-то активные священнослужители, чего-то достигшие в регионе, в епархии. И в данном случае, ну, когда ты приходишь на новое место, вот любой совет, он помогает принимать решения. Тем более ты не знаешь всей ситуации. Даже не знаешь тех людей, а вот как-то соборное принятие решения, оно, ну, помогает тебе принять его более-менее правильно, что ли, как-то, чтобы оно во благо подействовало. Так что это не нововведение, просто я, наверное, часто начинаю использовать этот инструмент, поскольку вот в моем положении это, ну, необходимо. Да и я считаю, что это мотивирует священнослужителей к тому, чтобы быть, ну, что это, как говорится, на волне, и, с другой стороны, участвовать в жизни церкви вот, в Тверской епархии. А то как-то вот у нас привычка такая: моя хата с краю, ничего не знаю, вот меня не трогают, и ладно. А здесь вот как бы, вот, пожалуйста, принимайте решение, вот как вы скажете, как вы посоветуете, так, наверное, и будем.
Мне кажется, у большинства людей, большинство живет по такому принципу, и только там на нескольких процентах пассионария все держится.
А как реагируют священники на такое предложение вот участвовать реально в
решении? По-разному реагируют. В большинстве своем пытаются сказать, что ну как же я могу советовать архиереи? И меня больше всего это раздражает.
Что честно. Вы отвечаете? Благословляю советовать.
Ну, и даже, мягко. Даже когда я так говорю, они все равно как-то в себе замыкаются и ничего не говорят, и меня это как-то тоже начинает немного раздражать.
Но, с другой стороны, в кухонных разговорах-то все знают, как управлять и что делать.
Вот я им и говорю, что вы же являетесь членами церкви, не просто членами церкви, еще священнослужителями, вы одно тело. А когда тело болит, значит, все органы знают, что где-то болит, там, и болит ли печень, там, болит ли голова, то есть ломает-то все тело, если какая-то боль-то возникает в организме. Я говорю, как вы могли, можете быть безучастными, если вы так или иначе были и являетесь в одной системе, в одной связке? Вот, вы части одного, и не можете говорить о том, что вы чего-то не знаете и не можете посоветовать. Вот. Некоторые, конечно, как-то потом что-то говорили, но в большинстве своем как-то боятся еще, наверное, не привыкли, не освоились.
А вам кажется, что это именно черта такого, может быть, не очень правильно понятого пиетета по отношению к епископу, или это, в принципе, люди у нас такие, и это в том числе выражается и в отношениях священника и пастыря, и архипастыря?
Ну, я бы не сказал, что у нас люди такие все. Это просто, наверное, вот какой-то пиетет перед архиереем, наверное. Ну, неправильно, я считаю. Вот. А так, если вы знаете, люди-то у нас, он как президент советует очень много чего. И, кстати, дельного много. Вот. Но в данном случае просто священнослужителем, наверное, не готовы будем так говорить, чтобы с ним так вели дискуссию. Наверное, пройдет время, и они к этому привыкнут и будут всякий раз какие-то здравые предложения. Когда увидят, какая моя реакция на самом деле была. Потому что они сейчас боятся же, не знают, какая же моя реакция-то будет.
С другой стороны, может, люди просто привыкли жить в определенном ритме. Все-таки, ну, чего греха таить, у нас центральная Россия по сравнению с остальными, как бы не казалось, что вот рядом Москва, да, но по сравнению с другими регионами довольно экономически, так, социально унылые территории. И поэтому на священниках это тоже не в последнюю очередь отражается, на их положение. И они, может, просвет просто не видят.
Да есть и такие. Знаете, и некоторых священников я слушал, но у меня как-то внутри как-то все сжималось. Насколько тяжело ему на далеком приходе, еще когда дети болеют, еще он многодетный священник. Еще на онкологии там сына, вот, мне просто было как-то, ну, тяжело это воспринимать.
А служит человек при этом?
И при этом человек служит, и для меня действительно показался это просто святой вот при жизни.
А что можно сказать человеку в такой ситуации, что вы как архипастор можете своему вот священнику вашей епархии сказать, сделать?
Сделать много чего можно, и у архиерея есть определенный ресурс, и я думаю, что в ближайшее время мы как-то поучаствуем в судьбе этого священнослужителя и поможем ему как-то. Да, тем более там это не один священник такой. А с другой стороны, ему ничего советовать не надо, этому священнику. Вот вы в глаза его посмотрите, в них все написано, и он... Не в том, что он как-то ропщет на эту ситуацию, а он это воспринимает, ну, как и должен, с должным христианским терпением и как свой жизненный крест. Даже вот помощи-то никакой не просил и не просит. Просто вот я в общении, задавая ему вопросы, это выяснил для себя. Так-то он и не собирался это говорить. Но у меня есть личное дело, я могу посмотреть, и задаешь вопросы, и выясняешь для себя. А человек скромно просто сидит, если бы не задал вопрос, так он и не ответил бы, и вот, не сказал бы о них, проблемах-то своих. Вот. Поэтому думаю, что все вместе, опять же, со священниками, поучаствуем в судьбах тех многодетных батюшек, которые у нас служат на далеких приходах. Таких у меня, ну, прошло, так я думаю, что семей 10 я насчитал, которые нужно, чтобы ему надо как-то быстрее помочь. Сейчас беда еще одна. Среди священнослужителей у них семьи раскалываются. Вот это и святейший патриарх констатировал, говорил о том, что это вот действительно большая проблема, что матушки у нас не готовы вот на таких подвижнических условиях находиться.
Ну, тут много факторов, они, по-моему, все обсуждались миллион раз в интернете.
Много.
Советчиков тоже много. А реальность, с которой молодые семьи священников сталкиваются, тут же проблема-то как раз в первую очередь у священников, потому что священнику не жениться второй раз, да, там где-то у себя в глубинке,
да.
А специалистов, которых отправляют, там в Тверской области работают программы, несколько программ работают реально, когда доплачивают молодым специалистам, врачам, там еще кому-то, не знаю, агрономам, которые едут работать куда-то на край области. Тоже, наверное, не все там жены догадывались, подозревали, что будет именно так, и что жизнь будет проходить хотя бы несколько лет в таких странных условиях после города. Но просто там, может быть, на это никто внимания особо не обращает, меньше обращает внимания, потому что, ну да, распалась семья, ну потом образовалась новая. А священник так и останется один или уйдет.
С священниками, конечно, сложнее, и мне их жалко, потому что они же ведь посвятили этому целый период жизни в семинарии, в академии. Они учились и стремились к этому. Это мечта жизни их была. Они, наверное, вставали с рассветом и мечтали об том, как они станут священнослужителями. И в данном случае вот раз и все. А они хотели быть женатыми, они хотели иметь, нянчить детей. С другой стороны, для них это и подрыв авторитета. Как же вот семья распалась, а как будет на что будут ориентироваться прихожане в данном случае? На этот вот момент как-то не очень правильно, правда? Так что здесь очень таких негативных сторон очень много, которые, конечно, подрывают авторитет священнослужителей и церкви в общем. Но, с другой стороны, наверное, это, может быть, признаки того, что вера наша слаба, наверное, стала.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио митрополит Тверской и Кашинский Савва.
Владыка, вы очень интересно рассказывали про вот это ожидание какой-то даже критики со стороны священников. И какие-то, на мой взгляд, это нехарактерные, в чем-то парадоксальные слова из уст архиерея. А в продолжении темы в отношении архиерея с другими людьми. А у епископов есть друзья, вот личные, близкие друзья, как у мирян?
Мне вспоминаются слова святейшего Алексея, которого спросили также: «А есть ли у вас друзья?» Вот. Он, конечно, как-то был задумчив. Он сказал, что вот там есть игумения Филарета рядом с ним, вот, который там уже на протяжении многих лет. С другой стороны, он не может иметь друзей в силу своего положения, потому что это будет вызывать некоторое неправильное настроение в церкви. Ну, я еще как бы не достиг такого духовного совершенства, как святейший Алексей II, и вряд ли его достигну. И поэтому у меня, конечно, есть близкие люди, с которыми я иногда советуюсь и какие-то сокровенные свои мысли высказываю. И в любом случае, нейтральные люди, они нужны, поскольку они как-то дают тебе оценку твоих действий со стороны. Она очень важна, правильно ты двигаешься или нет. То, что глаз-то замыливается, вот, и ты можешь недооценивать ситуацию как-то, можешь неправильно себя повести, и поэтому таких, и немного их друзей, но они есть.
Но это тоже люди в сане? Это тоже епископы, священнослужители, или это миряне, которые... мнение которых, как ни парадоксально, о вашем, может быть, даже служении епископа вам важно.
У меня есть и епископы, собратья, есть и миряне, есть простые монашествующие. Вот. Вот, мне кажется, чем вот, разный их вот, статус, положение, тем будет проще.
Мне кажется, просто святейший патриарх покойный, он только в сане епископа прослужил больше 50 лет. Может быть, там вся его жизнь была... совсем с юных лет связано с церковью, со службой, да, в общем, с младенчества. Ну, а так, в принципе-то, до церкви, до прихода в храм, ну, или, по крайней мере, до хиротонии епископской, наверняка же набирается какое-то количество близких людей, друзей, с кем потом общаешься.
Есть, у меня есть друзья детства, и школьные друзья, и семинарские друзья, и друзья, которые появились уже в священном сане. Вот. Конечно, общаешься меньше, поскольку ты сейчас занят постоянно в каком-то вот круговороте церковной жизни, епархиальной жизни. Но, как бы, друг в беде не бросит, лишнего не спросит. На то он вот друг. И к нему можно всегда прийти и посоветоваться.
А старые школьные друзья, они к вам как к епископу обращаются все-таки?
Да или... нет, большей частью как в школе.
А, как сам... вы, а что вы в этот момент чувствуете, да, когда к вам вот такой привет из прошлой жизни?
А, нормально возникает? Себя чувствую, мне это даже интересно. А чего? Вот помните это рассказ Архиерея-то, да? Где Архиерей, да, ждал от мамы, что она его назовет сынок, как она обычно это называет, но он не дождался от этого. Поэтому от школьных друзей ждешь именно этого и получаешь.
Это очень интересно, знаете, мне один священнослужитель, не архиерей, говорил, что вот он встречается со школьными друзьями, ему это даже кажется полезным. Вот как-то ощутить себя в общении с ними, может быть, вот тоже без этого пиетета, который обычно есть по отношению ко всем лицам в сане. А вот другой знакомый, который работал некоторое время близко с одним митрополитом, такую фразу однажды произнес, что, ну, мы очень долго, он рассказывает, мы очень долго работали вместе, рядом, хотя он был мирянином, мы знакомый, и было время, говорит он, когда только я мог высказать некоторую там критику или какое-то вот такое второе мнение в делах митрополита. А потом наступил момент, что уже никто ему не может ничего сказать, никакой критики он, в принципе, не приемлет, и вот даже такие близкие отношения рабочие распались.
Я этого боюсь. Мне не хочется такого. Вот. Это очень тяжело. И для себя самого это, ну, не знаю, какой-то рода может быть, ну, наверное... Какая-то, может быть, гордость уж такая, что уж ты совсем черт стал. И не хочется, чтобы таким быть, который вообще бы ничего не слышал, кроме себя самого. Это неправильно, мне кажется. Я не буду осуждать, но хотелось бы остаться таким архиереем, который бы чувствовал бы людей и принимал бы любую критику. Тем более, я считаю, что она полезна в какой-то мере. Она просто держит тебя не просто в тонусе, а тебя направляет. Исправлять свои ошибки тоже всегда очень правильно. И относиться к ним тоже нужно правильно.
То, что вы говорите, для меня очень рифмуется с такой мыслью, которую я слышал от людей, лично общавшихся с таким духовным писателем Сергеем Фуделем. Вот те, кто его знал лично, говорили, что он как-то любил так повторять, что основные грехи в жизни начинаются после 40. И человек удивлялся, как же так, как наоборот, вроде живешь в церкви, должен как-то расти духовно. Он говорит, нет, возникает вот та самая гордыня, представление о том, что я-то, в принципе, все уже понимаю, тут идут основные грехи. То есть то, о чем вы говорите, и то, о чем я вас спрашиваю, наверное, не только применимо к архиереям, каждому человеку этот вопрос рано или поздно приходит. А как вот не забронзоветь в этой своей духовности с накоплением какого-то жизненного церковного опыта? Есть какой-то, ну, если угодно, противоядие против этого для всех нас, вот всех верующих?
Есть, я думаю. Надо... Но для меня, по крайней мере, общение с прихожанами является вот некоторым таким моментом, который хоть как-то мне помогает в том, чтобы уж совсем как-то не замотареть в своих каких-то архиерейских достоинств.
А как это на практике происходит? Как оно помогает?
Ну, вот я считаю, что все-таки архиерей должен быть таким народным. Он должен быть с народом постоянно. И я вот как-то не понимаю тех священников, которые выбегают из храма, как вот, знаете, черт от ладана бежит. Быстрее.
Опасное
в машину
сравнение,
до следующей субботы.
Да, в машину и до следующей субботы. А вот не знаю как, но мне интересно бывает давать крест после богослужения, когда мне позволяет там вот время, если после литургии я не, меня никуда не отвозят там на какое-то еще мероприятие. Потому что люди приходят, задают какие-то те вопросы с болью, с горечью своей. Вот, благословение давать, вот они любят это, им нравится. И, с другой стороны, я думал, а для чего я нужен? Поэтому это для меня это очень важно. Если людям это важно, то и для меня. Ну и потом как-то эти люди, опять же, могут тебе и доброе слово сказать, и могут тоже покритиковать.
И такое было?
Бывало.
А что человек, если это не тайна, не секрет, вот простой прихожанин дерзнул сказать архиерею, целую крест или подходя под благословение?
Ну, самое доброе это, будем так говорить, ну, что вот вы на меня не посмотрели, что вы мне вот благословение не дали, я вот бегаю за вами, бегаю тут, а вы от меня и...
Вот. Чаще всего на архиерейские службы приходят люди, которые все равно так вот смотрят снизу вверх, говорят, владыка. Владыка.
А вот с другой стороны, вот ты выходишь из машины, говорят, вон на какой машине приехал. Вот. А потом, как бы сказать, спускаешься в метро и обгоняют, и говорят, ну, от вас попов на земле спасу нет, еще и под землей у вас. Я думаю, где же мне тогда быть?
А потом скажет, пиарится человек, вот специально в метро спустился, чтобы фотографию вот потом в соцсети положить.
Вот.
Мне всегда было интересно, может быть, это какой-то определенный популизм, конечно, но неужели никогда, с точки зрения со стороны архиерея, неужели никогда не хотелось вот, без подьяконов, без диаконов приехать на какой-нибудь дальний-дальний приход инкогнито, где никто не ждет, и вот так послужить, там, не знаю, всеношное бдение или литургию, где вообще никто не ждет, что приедет сегодня архиерей. Или просто времени нет, или...
Ну, почему? Бывает такое. Но, как правило, если... Это очень, как бы, организовать сложно. В каком плане? Все-таки вот так вот приедешь на службу, там священник просто может не пережить этого. Ты приедешь, он тебя увидит, и все. И ему плохо станет.
В обморок упадет.
Поэтому его-то все равно как-то предупредить.
Ну, а бывает, что заболел священник, да, все равно ищет замену какую-то очередную.
Ну, для меня это вполне реализуемо, и мне это интересно. Я такие иногда вещи, но не такого формата, но практикую. Я люблю послужить священническим чином. Мне, ну, честно сказать, уже и напрягает большое количество вокруг меня и подьяконов, пускай подьяконы меня не обижаются, но иногда уж просто у семи нянек дитя без глазу, как это говорится, уж слишком много этого внимания. Хочется вспомнить свою молодость, когда ты один на приходе служил, и литургию, и исповедовать успевал, и панихиду, и повенчать еще, и покрестить нужно было. Мне был очень интересен один приход, который зависел от приезда электрички. То есть там было времени, наверное, 2 часа. И весь приход приезжал на этой электричке, и также она назад через 2 часа уезжала. Если ты не успел из-за того, что ты задержал свою проповедь, там, отслужить там молебен панихиду, все. Никого
говорили
нет.
Там... Батюшка.
Да, уже... вот, все. То есть ты оглядываешься, в храме никого, потому что все на электричку, и потому что больше не на чем уехать. И это как-то стимулировало. Тебе нужно было быть четким, проповедь не задерживать. Нужно было все в 2 часа уложить так, чтобы люди уехали довольны. Ну, получившие духовное удовлетворение, будем так говорить.
Тверская митрополия, Тверская область — это 4-е, как я понимаю, место вашего служения, там, священником, архиереем. Рязань, Ярославль, Москва, Тверь.
Да, получается.
А тяжело вот так вот, переезжая, расставаться с людьми? Понятно, что не навсегда. Понятно, что там можно встретиться, увидеться, позвонить. Но вот привыкаешь же к какому-то окружению, как люди, там много лет проработавшие на одном месте, привыкают к коллективу, уходят, и полное ощущение, что там, ну, все время будем на связи, всегда там собираться вместе, встречаться. Здесь гораздо сложнее так сделать. И расставаться с людьми тяжело так?
Ну, я, как и любой человек, конечно же, скажу, что да. Все равно остается часть твоей души в тех местах, где ты служил, люди, лица, да и храмы, которые, ну, тебе очень сильно нравились, монастыри. Вот. Но большей частью люди. Вот. Они как-то больше как сказать, отнимают в душе твоей каких-то, наверное, частиц. И иногда, конечно, вот так с какой-то долей сожаления, что вот нет их рядом, ты вечерами одинокими о них вспоминаешь. Ну, а в течение дня там и некогда подумать бывает. Но есть такой, да, есть такая проблема, не скрою.
Спасибо большое. Мы напомним, что сегодня в гостях у Светлого радио был митрополит Тверской и Кашинский Савва. Спасибо, Владыка. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. До новых встреч. Я Алексей Пичугин.
И я Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».